был бы повод.
Здравствуйте, я Михаил Антонов, и эта программа «Был бы повод». 18 сентября на календаре, и рассказ о событиях, которые происходили в этот день, но в разные годы, ждет вас в сегодняшней передаче. 1852 год. Выходит в свет первая публикация Льва Толстого. Повесть «Детство». Она опубликована в 9-м номере журнала «Современник». 24-летний юнкер Толстой, отправляя рукопись в журнал, пишет: «Я с нетерпением ожидаю вашего приговора. Он или поощрит меня к продолжению любимых занятий, или заставит сжечь все». «Детство» имеет после публикации чрезвычайный успех. Сразу же стали автора причислять к корифеям молодой литературной школы. Воодушевленный Лев Толстой начинает писать скоро и каждый день. Он пишет «Отрочество», «Юность». Однако вскоре он прервет свои литературные занятия и 2 года будет действующим военным. Тем более, что, едва вернувшись с Кавказа, Толстой отправится на Крымскую войну. И там продолжит писать, но для себя, в стол. И лишь окончательно разочаровавшись в карьере военного, Лев Николаевич уйдет в отставку и с 1856 года станет профессиональным литератором. 18 сентября 1947 года. В США официально представляют новое ведомство – Центральное разведывательное управление, ЦРУ. Этому предшествовал закон, который подписывает президент Трумэн. Это документ о национальной безопасности США.
В общем, у нас завелся крот.
Возможно, крот, возможно, взлом системы, можно лишь гадать. Главное то, что Рейна Баянова собирается продать компактную ядерную бомбу террористической организации, а мы не знаем, где она и где бомба.
В соответствии с законом о национальной безопасности, на ЦРУ возлагаются полномочия по координации государственной разведывательной деятельности и сопоставлении, оценке и предоставлении разведывательных сведений, затрагивающих национальную безопасность. Однако первые годы существования Центрального разведывательного управления начались с неприятностей. Так, Северная Корея начала войну с Южной Кореей, что американская разведка не предусмотрела и не подготовилась к такому развитию событий. Это стоило должности первому директору ЦРУ контр-адмиралу Хиллинкоттеру, который в 50-м году уйдет в отставку и вернется на флот. Еще один провал – Кубинская революция. Однако со временем ЦРУ станет одной из самых известных, популярных и могущественных разведок мира.
Послушайте, я знаю об адвокатско-клиентской привилегии, в курсе ваших уловок и трюков. Понимаю, вам надо зарабатывать на жизнь. Но сейчас речь совсем о другом. О безопасности нашей страны. Простите, если мои слова задели вас, но мы должны знать, что Абель рассказал вам.
1976 год. В Китае проходят похороны Мао Цзэдуна. Великий кормчий умирает в своей резиденции в возрасте 82 лет. К смерти Мао готовились. Последние месяцы 1976 года он не появляется на публике, а первые сентябрьские дни рядом с Мао дежурят врачи. Один из них 9 сентября выйдет к членам Политбюро Китайской Народной Республики и сообщит, что Мао Цзэдун скончался.
阿尔巴尼亚劳动党中央委员会第一书记恩维尔霍查同志等。
Смерть кормчего представлена как великая трагедия. И больше недели потоки китайцев проходят мимо тела вождя. Большинство из них плачет. Более 100 человек теряют перед гробом сознание. В это же время решается вопрос, как именно похоронить Мао Цзэдуна. Закопать, кремировать или забальзамировать тело для мавзолея. Тело Мао Цзэдуна все-таки бальзамируют по разработанной китайскими учеными методике и выставляют для обозрения год спустя после смерти в мавзолее, которые соорудят на площади Тяньаньмэй по распоряжению Хуа Гуфэна.
О, Чэмэн Мао, you are the great liberator of the people of all nationalities in our country.
Через 4 года перед судом предстанет вдова Мао Цзэдуна Цзянь Цзинь. Ее и нескольких человек будут судить за культ личности, за культурную революцию и даже за заговор против Мао. Большую часть осужденных казнят, а Цзянь Цзинь получит пожизненное заключение. В тюрьме она проведет больше 10 лет, а в 1991 году вдову Мао выпустят. выйдет из тюрьмы. Уже все будут знать о ее диагнозе – раке горла. Она не будет дожидаться агонии и повесится в душевой больнице. 1978 год. В советских кинотеатрах премьера. Драма Эмиля Латяну «Мой ласковый и нежный зверь».
Кто это? Дочь лесничего. Оленька Скворцова.
А, это вы о ней говорили?
О ней.
В высшей степени достойная особа.
Вы правы, Сергей Петрович. Замечательная девушка.
Сергей Петрович, разве только те счастливы, что по любви женятся?
Дело не в надежной любви, а в счастье.
Ленту снимают по повести Чехова «Драма на охоте». На главную роль приглашена ученица хореографического училища, дебютантка в кино Галина Беляева. На момент съемок ей едва исполнилось 17 лет. Тяжелую актерскую артиллерию представляют Леонид Марков, Кирилл Лавров и Олег Янковский. На съемках 42-летний режиссер Эмиль Латяну влюбляется в Беляеву. И уже после премьеры, дождавшись наступления совершеннолетия Галины, Латяну и Беляева поженятся. Сам же фильм открывает в 1978 году конкурсную программу Каннского фестиваля. И если в СССР эту ленту смотрели далеко не все, тем более кино, созданное не по самому популярному классическому произведению, вальс из картины, который написал композитор Евгений Дога, ушел в народ. И музыкальное событие дня сегодняшнего. Музыканты группы KISS впервые появляются на MTV без своего знаменитого макияжа. Оказалось, что под гримом находятся вполне обычные люди. После этой программы поклонники группы KISS засыпают музыкантов письмами с просьбой не появляться на телевидении или на концертах без грима. Это была программа «Был бы повод» и рассказ о событиях, которые происходили в этот день, 18 сентября, но в разные годы. Очередной выпуск завтра. В студии был Михаил Антонов. До встречи.
«Был бы повод».